В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Одним из спикеров приближающегося съезда будет Станислав Грудковский, магистр богословия и ответственный за семейное служение Всеукраинского союза церквей ЕХБ. Мы не могли взять у него интервью в преддверии съезда, но я хотела бы, чтобы вы познакомились с ним через его проповедь. Три зла, три добра.
Я ставлю вам три пожелания, хотя это не пожелания, это слова самого Господа Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Одно из самых известных, самых сложных для понимания, а главное для исполнения слова Иисуса Христа. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Когда раньше я читал этот текст, на его поверхности я видел простую мысль. Иисус сказал, если тебе делают зло, ты должен отвечать чем? Добром. Разве не об этом сказано? Об этом. Но есть важные детали. Беда в том, что часто мы не обращаем внимания на детали. Беда в том, что, к сожалению, иногда мы читаем Библию, ну, как бы с высоты птичьего полета, я бы сказал, иногда даже поверхностно. Хотя бы раз прочитать Библию с высоты птичьего полета очень полезно. Вспомните, когда вы первый раз летели на самолете. Наверное, большинство из вас, как и я, переживали. Но вот когда самолет поднялся на высоту 2 или 3 тысяч метров, и если вы пролетали над городом, я думаю, вы смотрели в иллюминатор. И вот с высоты птичьего полета, на самом деле, ты имеешь возможность увидеть город как на ладони. И познакомиться с городом буквально за мгновение. Увидеть самые большие здания, возможно, реку, которая пронизывает весь город. Но согласитесь со мной, что для того, чтобы познакомиться с городом, мало увидеть его с высоты птичьего полета. Нужно пройтись улицами этого города. Прочитать Библию от корки до корки на одном дыхании полезно, потому что вдруг начинаешь понимать и видеть, что все 66 книг этой Библии, канонического перевода, на самом деле как пазлы составляют единую картину, в центре которой, угадайте кто? Иисус Христос, потому что Он был обещан в первых главах книги Бытие, и ожиданиями Иисуса эта книга заканчивается. Но сейчас я хочу вас взять за руку, буквально взять за руку, и провести небольшую экскурсию в небольшом, но очень увлекающем, серьезном, интересном духовном квартале под названием Матфея 5:44. А ну-ка еще раз прочитаем. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. На самом деле Христос сказал, что в этом мире существует как минимум три зла, не одно большое абстрактное. Как минимум три зла существует в мире. Но оказывается, есть три добра. И если вдруг в жизни ты встречаешь какое-то зло, то на это зло ты действительно должен ответить добром. Но вопрос каким? Какое добро сейчас, в этот момент, когда лицом к лицу ты встретился со злом, будет самым правильным ответом? Ведь нужно избрать, конечно. Объясню кое-что. Некоторые из вас на личном опыте уже знают, что такое высокое давление. Знаете, братья и сестры? Скажите, пожалуйста, когда у вас очередной раз подскакивает давление, и у вас вот эта проблема, вы пьете аспирин? Сомневаюсь. Не аспирин. Хотя аспирин имеет обезболивающий эффект, но из всех возможных таблеток, вы понимаете, аспирин не самый лучший ответ на эту проблему. Есть что-то более эффективное. Именно об этом я хочу сказать. Об этом сказал Христос. Когда ты встречаешь зло, ты должен найти самое лучшее, самое подходящее добро, которое в этот момент является наиболее действенным. Итак, зло первое. Благословляйте проклинающих вас. Что такое проклятие? Это словесное зло. Итак, в этом мире существует зло, источником которого является вот этот маленький член, который Бог спрятал за двое дверей, губы и зубы, и даже они не могут его удержать. В этом мире существует устное, словесное зло. Кстати, что такое слова? Слова можно увидеть? Нет. Слова можно лизнуть, понюхать, нарезать как колбаску, намазать как масло? Конечно же нет. Слова – это звуки всего лишь, но слова имеют силу. Иногда слова убивают, иногда слова оживляют. И, возможно, одной из высших форм устного словесного зла является проклятие. Проклятие – это не тогда, когда кто-то высмеивает ваши анатомические особенности. Кто-то слишком худой, кто-то слишком полный, кто-то слишком высокий, кто-то слишком низкий, кому-то не нравится ваш нос, или ваши уши, или то, что вы носите очки, когда-то смеялись в детстве надо мной. Только по этой причине это не проклятие. Проклятие – это когда кто-то словесно оформляет, озвучивает определенное зло. Всем сердцем он желает, чтобы это озвученное, оформленное зло произошло в вашей жизни. Сознательно или несознательно, этот человек обращается к определенным духовным силам с надеждой, что это им оформленное духовное зло произойдет в жизни вашей. Мою тещу зовут мама Ева, очень благословенная, мудрая женщина. Ей не повезло с соседкой, ту женщину звали тетя Лора. Она ненавидела верующих, особенно после того, как ее единственный сын стал верующим. Тетя Лора думала, что моя Алла стала причиной этого. Она как бы затягнула Толика у штунды. Алла этого не делала, признаюсь вам. Итак, мы женились, ожидали рождения первого ребенка. Я думаю, был 8-й месяц беременности, поэтому уже визуально и очевидно было, что мы в ожидании ребенка. И вот однажды эта женщина невысокого роста, крепкого телосложения, выйдя из своего дома, начала проклинать мою жену. Но через мгновение проклятия этой женщины обращены были на нашего нерожденного ребенка. От услышанного было не по себе. Мама Ева несколько дней не могла прийти в себя. Я работал на скорой помощи фельдшером. Я понимал, как нелегко и трудно иногда рождают женщины. Я и сам переживал, что все было нормально. Вдруг услышать нечто подобное – это ужасно. Но мы молились. Нас утешил стих, который говорил о том, что незаслуженное проклятие что? Не сбудется, Бог благословил нас сыном. Мы назвали его Владислав. Несколько месяцев он не давал нам спать, сейчас он не дает нам жить, да? Такое бывает с детьми, когда они взрослеют. Дает нам жить, слава Богу, дает жить, и мы радуемся нашим сыновьям. Прошло 7 лет, и вдруг мы узнаем, что у тети Лоры рак. На тот момент мы уже жили в городе Ровно. У них родственников не было никого. Мы сами жили в ренте, но с радостью Анатолия приняли к себе. И вот каждый день Толик носил в онкологическую больницу кушать. И тетя Лора знала, кто готовит кушать. Но самое интересное даже не это. Владу было 7, Назару 4,5 года. Каждый вечер перед сном, становясь на колени, мы молились. И вот этот 7-летний мальчик Владислав, которому когда-то эта женщина желала родиться уродом, неполноценным и так далее, открывал свои детские уста и благословлял эту женщину, выпрашивая у Бога для нее лучших врачей и исцеления. Он благословлял ее. Но ведь он не слышал слов проклятия, правда? Конечно же. Но он сумел это сделать, потому что в его сердце эту способность благословить вложила его мама, моя супруга Алла. Она сумела вложить это в его сердце. Почему? Потому что Христос сказал: дорогие мои, есть устное словесное зло, и иногда самое правильное – молчать. Когда Христос был оклеветан во время суда в Синедрионе, Он молчал. Есть время, когда самое правильное – молчать. Но в то же самое время Христос сказал: благословляйте проклинающих вас. И если, возможно, вы слышали какие-то неприятные, злые слова, которые ранили у вас, возможно, вы в ответ говорили что-то подобное, ты сам такие, на себя в зеркало глянь и так далее, мы должны всмотреться в эти слова. Христос сказал: благословляйте. И сегодня вы слышали, что благословление – это буквально добрые, благие, хорошие слова об этом человеке или для этого человека. Благословить – это буквально словесно оформить, какое добро, благо я желаю жизни этого человека. Обратиться к определенным духовным силам, чтобы именно это добро и произошло в их жизни. Итак, благословляйте, сказал Христос. Второе. Благотворите ненавидящим вас. Если первое зло мы слышали устно, это были слова. Второе зло в этом мире – ненависть. Что такое ненависть? Это слова? Нет. Это дела? Нет. Но разве ненависть не выходит из человека словами и делами? Конечно. В свое время именно так и происходит. Но ненависть, братья и сестры, это отношение. Христос сказал, что в этом мире есть разновидность зла под названием отношение, определенное эмоциональное отношение одного человека к другому, ненависть. Я встречал людей, которые имели по два высших образования и ненавидели верующих. Нет, они не говорили нецензурных слов. Нет, они еще не успели сказать, сделать что-то нам плохое. Но даже в присутствии этого человека электризовалось все в радиусе 3 метра. Ты чувствовал, как этот человек дышит злобою, ненавистью, злостью, раздражением, гневливостью исполнено сердце этого человека. Вам известно такое? Вы встречали подобное? И Христос сказал, мы это встретим. И вот ответ. Если ты вдруг встречаешь такое отношение, которое ты не заслуживаешь, Христос сказал, что делать. И что делать? Благотворите. Обратите внимание. Не благословляйте. Речь идет уже не о словах, а благотворите. Буквально делайте добро. Буквально. Если ты встретил человека, отношение которого ужасного, подумай, какое добро ты можешь сделать этому человеку. Однажды Анатолий готовился садить картошку возле дома, но 7 соток земли, одному ему было много работы. Я и двое моих друзей сказали, Толик, спроси у мамы, может она не против, чтобы мы прошли, тебе помогли. И тетя Лора сказала, ну хай твои штунды приходят. Мы пришли, первых несколько часов работы, я время от времени смотрел в направлении тети Лоры, потому что был трепет и страх. Я боялся, а вдруг с топором или... З вилами якимись чи заступом вибіжить, як кажуть у нас, ховайся в жито. Но когда вдруг в 2 часа дня эта женщина вышла из дому, она крикнула, хлопці, обідати! Не обіжать, дорогі мої, а обідати в смысле. Мы были удивлены, потому что она буквально на улице накрыла стол. Она нажарила яиц, картошки приготовила, поставила 3-литровую банку кефира и еще и спрашивала, вам добавки, хлопці, може вам все добре, смакую вам? Мы удивлялись. Я удивлялся. И знаете, о чудо, еще 2 недели после этого тетя Лора нас не проклинала. 2 недели, братья и сестры, знали бы вы тетю Лору. Это чудо. В тот день я вдруг увидел, что когда ты делаешь добро, не с целью собрать горящие уголья на голове кого-то, не с целью увидеть Божью кару и возмездие за все то зло. Нет, ты просто делаешь добро во имя Иисуса Христа, ради послушания Ему. И это добро имеет силу. Да, добро имеет силу. И 3. Молитесь за обижающих вас и гонящих. Если первое зло мы слышали устно, если второе зло мы переживали эмоционально, если в ответ на первое зло нужно наполнить свои уста добрыми, благими словами, если, встретив второе зло, буквально закатывай рукава и делай добро, то 3. зло, гонящее, преследующее вас, обижающее, это зло, которое ты уже физически чувствуешь. Для первых христиан это означало часто физические побои, тюрьма, издевательство и даже смерть. И вот Христос сказал, что мы можем встретить в этом мире зло, которое мы даже физически почувствуем. И Христос сказал ответ. Какой ответ? Благословить? Неплохо было бы. Благотворить? Возможно. Но почему-то Христос сказал, что делать? Молиться. Возможно, Христос имел в виду, что однажды ты можешь встретить человека, по отношению к которому самые добрые слова, самые святые благие дела ничего не могут сделать с его сердцем. И Христос сказал, молитесь. Другими словами, только во власти Бога остановить такого человека или сделать с ним что-то невероятное. Когда я вспоминаю о таких людях, мне приходит на ум религиозный фанатик 1 века. Когда он услышал о появлении каких-то последователей Иисуса Христа, он считал это ересь, это неправедное учение, и он буквально убивал, преследовал. Помните, как его звали? Савл, Савл, разве ты не слышал слов благословения из уст Стефана, которого побивали камнями? Слышал. Савл, разве ты не видел множество добрых дел, которые делала первоапостольская церковь? Видел, но при этом шел в Дамаск с единственной целью – преследовать и убивать. Церковь молилась о своем гонителе, я уверен. Вот почему произошло чудо, вот почему сам Христос встретил Савла, и в итоге это стал человек, апостол Павел. Тете Лоре сделали операцию. Но уже было поздно, братья и сестры. Нет, эта женщина не сдавалась. Она обращалась к разным целителям, народные средства искала, но ничего не помогало. Она угасала, как свеча. Когда Толик узнал, что мама умирает, он начал особенно молиться. соседи, церковь начала особенно молиться. За несколько недель до смерти эта женщина обратилась к своему сыну следующими словами. «Сыночку, сыну, скільки ж я зла зробила людям!» Для вас в словах этой умирающей женщины нет ничего особенного, скажете вы. Но Толик признался мне, знаешь, Славику, мама никогда, никогда, ни разу в жизни, я не помню такого, чтобы она признала свою вину. Такого не было никогда. И вдруг сердце, это жестокое сердце, дышащее ненавистью и проклятием, вдруг что-то почувствовало, осознало. Но знаете что, дорогие мои, этого мало, чтобы оказаться в небе. Просто признать, что я был неправ, я сделал столько глупостей, столько ошибок было в моей жизни, этого мало, чтобы оказаться в объятиях Христа. Потому что покаяние и уверование – это нечто большее, чем просто осознание собственной неправоты перед людьми, этим миром. За 36 часов до смерти Толик вдруг, понимая, что маме осталось совсем немного, он начал умолять ее: «Мама, покайся!» Эта женщина прошептала: «Як, сыночку? Не можу!» Толик, вновь я рассказал простое Евангелие, сказав о том, что Бог создал нас, мы не случайность в этом мире, что Бог справедливый, святой и любящий, но что человечество избрало грех, что наказание за грех – смерть, что каждый из нас должен оказаться в аду, и это справедливо перед божественным правосудием. Но все Божие возмездие, весь Божий гнев был излит на Иисуса Христа. Он заплатил, мам, за тебя, за все твои долги перед Богом. Он заплатил личной смертью, своей кровью. Мам, поверь в это. И последнее, что произошло, эта женщина повторила несколько слов из последних сил. Она буквально прошептала эту молитву за своим сыном. О, если бы было еще несколько недель или месяцев, мы бы знали наверняка, раскаялась она или нет. Единственное, что произошло после этой молитвы, женщина, которая держалась до последнего, вдруг успокоилась. Через несколько часов агония, а потом смерть. Где тетя Лора? Мы не знаем. Но у нас есть маленькая надежда. У нас есть маленькая надежда, что она все-таки с Богом. Последнее. Если вы были внимательны, а именно так нужно читать Писание, вы обратили внимание, что я упустил начало этого стиха. А я говорю вам, я не советую вам, я не прошу вас, я не рекомендую вам. Я говорю вам, это призыв, это заповедь ко всем, кто называется христианином. Я говорю вам, я заповедую вам, любите врагов ваших. Внимание, прежде чем Христос сказал о зле и о добре, которым мы должны отвечать на зло, Христос положил в основании любого добра. Что? Любовь. А знаете почему? А потому что, какое бы мы добро ни делали, но если это добро не на любви построено, оно имеет мало силы. Слова благословения без любви в сердце к тому человеку мало что могут. Самые святые дела, которые можем сделать. Павел писал, даже если тело отдам на всесожжение, а любви не имею, то что? То ничто. Я ничто, нет в нем пользы никакой в этом. И молитвы к Богу, которые возносим без любви к этому человеку, мало что значит. Но вот это момент, где мы должны честно признаться: Господи, ну разве это нам под силу? Любить кого? Врага? Любить того, кто дышит злобою? Любить того, кто мыслит для нас только о злом? Ты не всегда любишь мужа, ты не всегда любишь супругу, вы не всегда способны любить своих детей по-настоящему и жертвенно, как говорил Христос, брата или сестру. А здесь любить врага, Господи, разве нам это под силу? Но почему-то Христос сказал: я говорю вам, любите. Последний пример. Обратите внимание на вот эту вот красивую, одну из многих, как это, люстра. Там есть лампа. Каждая лампа из этих, которые светятся, они созданы для чего? С какой целью эти лампочки созданы? Чтобы светить. Сами по себе эти лампочки могут светить или нет?
Нет.
Почему они светят сейчас? Потому что где-то далеко есть источник энергии, электростанция, где генерируется электрика. И она потом по проводам приходит к лампочке. И лампочка, которая создана, чтобы светить, в момент, когда соединяется с источником энергии, светит. Мы созданы Богом, чтобы любить. Бог есть любовь. Бог создал нас по образу и подобию своему. Две самые важные заповеди о любви. Но правда состоит в том, что сами по себе мы любить не можем. В браке тоже. Вот почему ключевой момент. Насколько я соединен с Богом, который есть любовь. Вот он, секрет настоящей, неугасающей любви, близкие, личные, углубляющиеся взаимоотношения с Господом Иисусом Христом, с Господом Богом нашим. Здесь где-то есть выключатель, есть небольшой рубильничек, подойдя к которому легким off и лампочки угасли. Момент, когда вдруг что-то рассоединило лампочку и источник энергии, она перестала светить. Иногда небольшой маленький грех, неисповеданный, вдруг отсекает нас от божественной любви, от источника невероятной силы. Дорогие мои братья и сестры, Бог призвал нас к сверхъестественной жизни, к жизни, которая сама по себе нам не под силу. И Он сказал нам: благословляйте, благотворите и молитесь за обижающих вас и гонящих. Но силу для этого мы имеем только в Иисусе Христе. Поэтому дорожить им и отношения с Ним. Благослови нас, Господь, в этом. Держаться, укрепляться всеми силами. Аминь.